Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я представляю сегодня нашего долгожданного автора, иерея Геннадия Орлова, клирика храма Сошествия Святаго Духа на апостолов на бывшем Лазаревском кладбище. И так получилось, что наш питерский гость, знакомый вам писатель Александр Владимирович Богатырев, сегодня с нами в студии. И мы собрались сегодня после отдания праздника Крещения Господня на новой неделе, чтобы поговорить о различных проблемах, прежде всего, конечно, церковных, и в том числе наших проблемах прихожан, потому что мы, дорогие слушатели, заполняем храмы, вместе участвуем в общей молитве, мы принимаем участие в богослужении, и церковь, собственно говоря, это и есть тело Христово, мы с вами, все вместе, приход. Вот об этих темах, о теме приходской жизни, о праздниках наших, о буднях, тем более, что мы уже вчера, как говорит наш автор постоянный протоиерей Сергий Правдолюбов, Закхей уже полез на дерево, приближаются приуготовительные седмицы к Святому Великому Посту. Поговорим обо всем об этом. Отца Геннадия я еще раз хотел бы поблагодарить за то, что он нашел время. Мы встречались очень давно, но все вы знаете прекрасное его произведение, которое звучит у нас Великим Постом. Я надеюсь, и в этом году это будет. Это особенности богослужения Страстной Седмицы. Я думаю, что всем это очень памятно. Батюшка дорогой, расскажите, как ваше служение в своем храме? О чем бы хотели поговорить здесь с нашими прихожанами по радио?
Ну вот, в прошлый раз, когда мы виделись, я, наверное, еще был на прошлом приходе, на предыдущем. Сейчас я служу вот здесь уже 5 лет, на этом приходе. Ну, коллектив священников хороший, прихожан, правда, маловато. И вот то, что вы сейчас упомянули тему насчет прихода, небольшой приход. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы у нас были не приходы все-таки, а общины. Но это зависит во многом от настоятеля, от священников. Как поведут себя, умеет ли священник организовать людей. Мне везло. Я служил в Москве в 2 храмах. В Симосаватии Соловецких, в Гальяново был у нас настоятель протоиерей Владимир Тимаков. И сейчас я служил, вот служу в этом храме, у нас был настоятель до недавнего времени, отец архимандрит Сергий Рыбко. Люди оба выдающиеся, люди, умеющие работать с народом, проповедники, оба любят молитву, любят богослужение, служат при первом возможном случае, как только здоровье позволяет. Ну вот отец Владимир уже за штатом, по возрасту уже 94, да. Ну, служит еще, слава Богу, мы очень рады, даже когда вот присылают там видео, отрывки с его богослужениями, очень даже бодро. Самое интересное, что делает служба с человеком. Выходит из машины, идет, еле-еле дедушка старенький, под ручки ведут. Зашел в алтарь, облачился, другой человек. Голос молодой, по алтарю передвигается, как ничего не бывало. Вот что значит благодать действия Святого Духа.
И это чувствуют прихожане. Дело в том, что вы когда сказали об общине, о приходе, о том, что настоятель любит богослужение, любит храм, но он должен любить и прихожан тоже. И они это чувствуют, это ответная какая-то существует, обратная связь. Вы это ощущаете?
Ну, открывается дверь машины, батюшка выходит, толпа бежит к нему, благослови. До сих пор. Вот он уже, считай, ну, 5 лет он уже за штатом, помнят, любят и не преминут получить благословение. То есть мы его тоже любим, тоже поздравляем со всеми праздниками, встречаемся регулярно, потому что вот у него день хиротонии, день тезаменицы, даже день рождения. Вот он нас всех приглашает, мы тут сидим за одним столом. Сначала, конечно, молимся, общая служба, общий молебен, потом стол. Вот мы общаемся, и ну, у нас принято называть священника отец. Миряне называют священника отец. А мы отца Владимира тоже все, батюшки называем тоже отец. У всех по имени, отец Андрей, Николай, там, ты по-всякому. А скажешь просто отец без имени, понятно, о ком речь. Потому что он отец не только прихожан, он отец нам, священникам. Он около 10, наверное, не меньше людей способствовал, чтобы они стали священниками в Москве и не только в Москве. Поэтому он тоже нам отец, и мы от него многому научились. Очень приятно было с ним служить. действительно старой закалки человек, и видно его отношение и к богослужению, и к собратьям, прихожанам. Такого не забудешь никогда.
Я просто два слова. Мы работаем с архивом отца Владимира, то есть иногда я лично с ним встречаюсь дома. Тоже это большая милость Божия, что мы как-то близко познакомились, вот 5 лет назад пересеклись наши пути, хотя я знал, что отец Владимир служит и в Гальяново. Об этом рассказал наш профессор Константин Ефимович Скурат, потому что они учились вместе. И как-то однажды я здесь на Радной же встретил вечером, перед прямым эфиром, несколько молодых людей и батюшка. Очень молодой, стоит такой веселый, готовится к эфиру. Я говорю, а это что за гости у нас новые такие? Это кто? Он говорит, я Владимир Тимаков, вот протоиерей настоятель. Я говорю, а вот это вот вы обманываете. Потому что мне Скурат много рассказывал о своем сокурснике. Я говорю, здесь это вранье. Достаю мобильник, говорю, Константин Ефимович, вот прикрывается вашим именем. И даю ему телефон. Говорит, Костя! И они стали тепло общаться. Но я не ожидал увидеть человека настолько моложавого. Причем молодо выглядел не только он внешне, он внутри совершенно молодой. Вот отец Геннадий не даст соврать. Он и сегодня весь молодой, он излучает вот эту
дух
яркость.
Дух бодр, плоть немощная, как написано в Евангелии.
А еще удивительно, что своими беседами, своими проповедями, своими воспоминаниями он погружает нас в ретроспективу. Вот мне лично приятно именно общаться с его, так сказать, материалами. Ты как будто лично с ним беседуешь. Он вспоминает былое, прошлую жизнь. Почему это так приятно? Объяснить трудно. Но именно ты хочешь очутиться вновь в той церкви, в той обстановке, когда ты чувствовал себя защищенным, спокойным. Никакие бури этот церковный корабль не колебали. И вот здесь вопрос, отец Геннадий, что тогда было? Мы говорим, что церковь была гонима в советское время, но, на мой взгляд, она стояла твердо, и ее ничего не колебало.
Златоуст сказал, что времена затишья для церкви губительны. Церковь процветает именно во времена гонений. Поэтому именно тогда отшелушиваются все вот посторонние люди, которые к церкви отношения особого не имеют. Именно прихожане. Остается община, остаются люди, которым Христос действительно нужен. Вот такие, как Закхей, которые на дерево полезут, вперед забегут, чтобы только Христа найти и увидеть.
Сегодня очень много людей, допустим, связывают свои какие-то церковные воспоминания, воспоминания вообще о своей жизни, связывают со своим приходом. Ну, приходят они, описывают там какие-то моменты из жизни батюшки. Вот Александр Владимирович Богатырев, в частности, тоже автор сборника рассказов «Ведро незабудок». Александр, может быть, вы расскажете, как вы берете вот эти вот случаи из жизни, которые должны быть одновременно и литературно как-то оформлены, а с другой стороны, грош цена такому писателю, который придумывает что-то, приукрашает, там, меняет фабулу, допустим. Бывают и такие сегодня.
Ну, знаете, фабулу приходится менять, потому что какое-то действие или какой-то герой сам по себе очень интересен, но все-таки должен быть какой-то драматизм вот в этой ситуации. Если его описываешь как хорошего человека, так ты лучше его не описывай, никаких атрибутов не нужно, просто расскажи какую-то историю о нем. И, как правило, такие истории находятся. А я вот скажу о том, что не только священник может играть такую объединяющую роль на приходе, но и кто-то из прихожан. Вот я в Сочи, например, знаю одну общину, где, во-первых, батюшка очень добрый, всегда у них, так сказать, агапа продолжается, вот, служба на веранде в любую погоду, и очень тепло общаются. Но там вот появился один человек с онкологией 4-й степени, и он каждую неделю причащается и взял на себя труд возить по святым местам прихожан. Не только этого храма, но и, так сказать, храмов со всего города. И даже когда кто-то приезжает из других городов, вот они какое-то объявление, они даже сайт вывесили. И вы знаете, вот вокруг этого человека теперь уже сотни людей. И они спрашивают, и даже меня подписали на этот самый сайт, а когда мы в Каманы едем, где Иоанн Златоуст, как известно, скончался, а когда мы там едем? Там есть несколько храмов, даже до X века. Это первые христианские на побережье храмы. И вот он не просто возит этих людей, он еще и рассуждает. Он человек не книжный, но вот этот опыт общения с людьми книжными и еженедельное причастие сделали какую-то совершенно удивительную вещь. Зовут его Виталий. Ему предрекли скорую смерть. А вот он уже 5 лет, по-моему, так сказать, все больше и больше худеет, но продолжает жить и постоянно, во-первых, литургические, так сказать, он поет в храме, поет в хоре очень хорошо. Хорошо поет, он, так сказать, музыкант профессиональный, и возит людей. И это такая скрепа получилась духовная.
Ощущает свою нужность такую, да?
Да, да, он весь в этих самых духовных трудах.
Но здесь есть еще вот одна вещь, которую я не примену упомянуть. Вот, например, нам всем известны труды владыки Антония Суворовского Блюма, который также занимался очень много приходом, общиной, и у него был свой постоянный приход, и настолько он был свой и привык к владыке, что даже вот когда владыка скончался, там все как-то распалось, может быть, и поэтому, что личности такой не нашлось. Но у митрополита Антония, у отца Всеволода Шпилера здесь у нас на Пятницкой улице храм был, у нашего дорогого покойного ныне отца Николая Ведерникова, это храм на Октябрьской Иоанна Воина, он тоже устраивал такие импровизированные беседы. Отец Николай даже проводил их на дому. Владыка Антоний, когда приезжал в Россию, он проводил на дому. Но это были беседы чисто, скажем так, богословского плана. То есть разбирались вопросы вероучительные, говорили о праздниках, прихожане делились какими-то своими проблемами. Другое дело, вот что Александр сейчас рассказал, то есть это уже такое за пределами храма, более такая общественная какая-то деятельность. Отец Геннадий, а вообще вот и то, и другое, или что-то все-таки нужно обрезать, то есть говорить более о чем-то конкретном. Потому что приход, ну ведь он же, действительно, если люди разные, они могут предложить разные, так сказать, ответвления культурной жизни, дополнение к богослужению.
Нужно рассматривать все варианты и наиболее приемлемые развивать и принимать и развивать, почему нет.
Чтобы людей как-то
скрепили. Конечно, люди разные интересы, разные возможности. Сегодня я не могу поехать, завтра могу, поэтому удобно, когда эти поездки, эти какие-то мероприятия регулярно устраиваются по расписанию, потом можно как-то для себя подгадать момент подходящий, общаться с людьми. Иначе, если ты раз не смог поехать, два не смог поехать, и от коллектива как бы оторвался, уже все, уже как отрезал ломоть, уже и, как и не в коллективе.
Я помню, как приходишь на богослужение и спрашивают, там не пришла там Марья Ивановна или еще кто-то. То есть люди знают своих и беспокоятся о них. Потом звонят, посещают даже на дому. Но сегодня все равно, вот говорят, что сейчас храмы наполнились очень серьезно, и невозможно проследить за всеми. Вы своих прихожан знаете всех, или у вас, так сказать, появляются какие-то новые, которые уже...
Появляются и новые, но своих постоянных, конечно, в лицо уже знаешь. Даже если имя не знаешь, ну, видишь, лицо постоянно вот, в храме человек стоит, даже когда вот такая ситуация, стоишь в чаше, причащаешь. Ну, бывает же, люди ведь приходят разные, вот пришел отче наш из двери, тебе прям сразу к чаше бежит, да такие что же есть. И вот я, если вижу человек, например, незнакомый, я спрашиваю, вот ты готовился, ты исповедовался, правила читал там, да. А если я вижу человека, который стоит вот каждый раз в храме, лицо знакомое, что я буду его пытать? Я знаю, что свой человек, понимаете, уже привычно. Такой есть вот уровень близости и какой-то, ну, семейности, может, не в полном смысле, но что-то такое, росток какой-то есть духовный по-любому.
Вы знаете, я вот вспоминаю ситуацию в начале 80-х годов по Петербургу. У нас, во-первых, мы все знали друг друга, не так много нас было. А сейчас, знаете, вот когда произошел великий перелом, как говорили большевики, и трудно уже уследить за всеми, тем более я живу в центре, там на окраине, как, так сказать, там покомпактнее, люди знают друг друга. А вот я хожу сейчас во Владимирской иконы Божьей Матери, храм, и там просто проходной двор, там, так сказать, и рынок рядом, и всякие супермаркеты, вот, и как так вот служба заканчивается, и, так сказать, народ расходится, и вот, ну, какие-то есть, конечно, группки, где дружат. А вот в 80-х годах, во-первых, мы книгами делились. Во-вторых, так сказать, вот у одной нашей прихожанки, она жила на Невском проспекте, недалеко от Лавры, Александра Невской, и просто приходили туда, и даже какие-то спонтанные катехизические были курсы. Кто-то из священников, кто-то из семинаристов очень активный, разбирали, так сказать, Евангелие с большим, так сказать, удовольствием все это проходило, простите, так сказать.
Какой-то интерес был такой яркий.
Да, невероятный именно. Был, да. Все это было, знаете, в диковинку, после глухого времени, когда просто непозволительно было там священник. Священник после службы либо закатывал подрясник, надевал пальтишко, либо так снимал подрясник и вставлял в алтаре. И там идет в шляпке в какой-то такой. Они очень были такие неприметные, особенно вот было несколько батюшек. Ну вот идет дедушка такой. А тут можно в облачении ходить по городу, и всякие формы просветительской работы, так сказать, доступны. Но почему-то вот как-то утерян вот тот нерв, та, знаете, вот эта жажда благодати, когда вот приходил и чувствовал, и такая любовь была, мне посчастливилось быть духовным чадом отца Василия Ермакова, так у нас до сих пор, вот он уже больше 10 лет назад как приобщился к вечности, а еще собираются на какие-то праздники в нескольких домах, не прекратилось общение. Конечно, очень важно, чтобы священник вот был тем, так сказать, солнышком духовным, к которому тянулись вот изголодавшиеся по свету души.
Ну, вы знаете, я о чем подумал, может быть, это крамольные мысли, но вот все-таки, когда церковь была вот действительно, ну, гонение, не гонение, отец Геннадий сказал, что в гонении, конечно, это же не наша мысль. Гонения чувствовались тогда, но, с другой стороны, был какой-то закрытый организм церковный. И я знаю, что даже люди, которые очень негативно относились к церкви, вот Николай Сергеевич Георгиевский здесь сидел, свидетельствовал об этом. Приходили большевики, коммунисты, вот эти яркие деятели партийные, запрещали там что-то петь, запрещали проповедовать, но внутри они все равно ощущали некое благоговение к церкви. Как ни парадоксально это звучит. А сегодня этого нет. Чиновники спокойно относятся к церкви и к священникам, ну, просто как к каким-то вот своего рода братьям-чиновникам. Это мое ощущение, могу ошибаться.
Как бы сказать, когда запрещено, оно вроде как хочется что-то узнать и хочется сохранить, и проникнуть как-то в это. А когда свобода, она расхолаживает, расслабляет и уже неинтересно становится.
Вот патриарх Алексей II, но ведь он же внушал авторитет, так сказать, это было несомненно властям, там, да, при нем он приезжал, когда сложно было там кому-то выступать вот так либерально, как сейчас это происходит порой даже вот на епархиальном собрании, я вижу, иной раз там батюшки выступают на очень разные темы. Что-то мы теряем, вот эта вот размытость такая светская.
Ну, обмерщаемся потихонечку, конечно, поэтому надо все-таки стараться как-то держаться вместе, держаться и церковный дух, боже, не терять.
Я вспомнил одну веселую историю, когда все было под запретом, и я, когда приехал к своему другу в Тбилиси, меня поразило то, что там священники спокойно ходили в подрясниках. И вот мы с моей ныне покойной приятельницей Дуданой Думбадзе поехали в монастырь Шуэмгвыми. А по дороге она говорит, вот мы сейчас захватим одного батюшку. Ну, и, значит, заехали к этому батюшке, но они сидят, говорят по-грузински, я ничего не понял. И вдруг смех такой раздался, Дуданна хохочет и говорит, отец Вахтанг, я переведу суть истории. Ну, говорит, давай, переводи. Этой ночью, ну, они еще помнили, это было начало 80-х годов, или, может, даже конец 70-х, и, значит, раздается жуткий стук ворот, а у батюшка там в доме жил в своем. А у него со старых времен уже всегда узелок был, так сказать, на случай внезапного ухода в места не столь отдаленные. Он еще взял этот узелок и пошел к воротам открывать. Открывает, его сбивает с ног баран. И ему говорят туда, покойника звали Автандил. Закрываются ворота, и он смотрит, цыковские номера, «Черная Волга» уезжает, значит, надо помянуть. Да.
Вот пожертвовали бараны.
Да, да, да. Да,
да. Помин души.
Да, да, да. Ну, теперь баранов режут совместно, там, понимаете, так сказать, чиновники и приглашают священников, совсем другая ситуация. Но, знаете, я тут особенно на Кавказе чувствовал, так сказать, вот этот неуловимый нерв, да, уловимый, он вообще просто иногда, это так благодать сердце посещало, что вот не передать, прям до слез вообще, какие-то такие были контакты удивительные, вот знать не знал человека, и вдруг он, понимаешь, открывается совершенно неожиданным образом, и какие-то и щедрости, и мудрость, удивительно. Но, конечно, вот это оскудение сейчас совершенно чувствуется невероятно. Ну, как говорил мой покойный духовник, нужно усилить молитву. Те, кто остались верными, а что мы можем сделать еще?
Мы совсем недавно с Александром Владимировичем посетили Покровский домовый храм Московской духовной академии. Вот память была преподобного Паисия Святогорца. Стояли на молебне, народу было очень мало. Меня поразило тоже, вот люди, собравшиеся, они пришли почтить память вот этого святого нашего современника практически. Мы пели акафист. Но все молчали практически, все молчали. Мы вот вдвоем стоим, поем. Мы как-то пытались там с Александром Владимировичем простимулировать. Нет, такое впечатление, что люди, во-первых, немножечко стыдятся, и потом сейчас как-то проявить себя, проявить эмоционально, может быть, на богослужении. А батюшки как-то это не поощряют, скажем так. Вот самая простейшая ситуация. У нас сейчас все, конечно, построено на времени. У всех дефицит времени. У нас маленький приход, где служил отец Герман Чесноков. Это храм около рынка в Сергиевом Посаде. Воскресение Христово, подворье Троицы Сергиевой Лавры. Служба, литургия, она идет около часа. Но это очень, конечно, мало, потому что, ну, проспишь там или что-то опаздываешь на 15 минут. Если ты на 15 минут опоздал, то ты уже не вписался, да. А всеношные тоже. И у меня здесь был в студии великолепный регент великолепного хора этого храма. Я не знаю, какой милостью Божией такой хор прекрасный. Но это еще остатки отца Матфея туда попали, в этом храме. Хор, он очень здорово созидает богослужение. И вот Денис, он не то что жаловался, но я видел, как ему больно, когда сбивается ритм богослужения. Вот они никак не могут попасть. То есть хор поет в своем ритме, служба стремится быстрее, быстрее, быстрее. Вот эти декана там спешат, все возгласы. И мы тут разговорились с одним из авторов, он говорит, ну как, ну а где нам ощутить воздух вот этой свободы во Христе, свободы жизни вечной, как не в храме, когда все идет неспешно. И вот вопрос, отец Геннадий, как соединить сегодняшнюю бешеную нашу гонку, все работают, у всех подработки, там, домой сложно, с тем, чтобы испытать вот это вот вневременное состояние, может быть, в стенах храма?
Ну, как это мирянам сделать, я, может быть, не знаю, потому что я это испытываю, я-то не спеша служу. Вот. Но дело в том, что, понимаете...
Ну, куда нам спешить?
Ситуация такая, что многие люди, знаете, как замечают, я замечал, вот, допустим, встаешь утром, куда-то опаздываешь, молитвы утренние почитал кое-как или не почитал, время прошло впустую, день потерян. А если ты не спеша стал молитвы почитал, несмотря на то, что ты опаздываешь, вот тебе все спорится, ты везде успеваешь, нигде не опаздываешь,
и время никуда не летит,
да, и времени у тебя все получается. А потом у нас еще такая вот ситуация, у нас приход сейчас вот на Лазаревском, у нас служба подлиннее, потому что отец Сергий Рыбко завел такой обычай, ну, по типу Оптиной пустыни там, служим мы по уставу, приближенно к Оптиной, не совсем по-монашески. Служба длинная, служба долгая, но вокруг-то и людей много, жилой район, но там много и храмов других, служба покороче. И поэтому они идут туда, а к нам-то не идут. У нас в воскресный день, в праздники, там, 10-й народу достаточно. Там по 100 причастников бывает. А в будни бывает всеночную служишь или полилей, а там у тебя стоят одни сестры, вот работники, все. Вот люди просто, наверное, не понимают еще, боятся, что а не успею, а тяжело, трудно, с работы не успею, или отдохнуть не успею, время потеряю на службе, на молитве. Вот. Отношение такое тоже.
Ну, знаете, батюшка, Свинцицкий...
Протоиерей Валентин.
Нет, его племянник, вот актер, он 95 лет прожил. Рассказывает, я забыл, как его звали сейчас. Так он рассказывает, что даже в 20-30-е годы православный люд по Москве ходил на определенную службу, потому что там будет такой-то служить.
Угу. Вот. Было дело, да.
Да, и...
На диакона конкретного ходили.
На концерт.
И такой-то концерт будут петь где-то. Да, на это тоже ходили, на музыкальные номера.
Да. И вот какая-то манера исполнительская, так сказать, привлекала. А вот в этом вот так, вот здесь вот, так сказать, регент такой-то, вот такие-то у них, так сказать, басы, вот такие-то нора. И это, что называется, вот какие-то любители церковного, так сказать...
Эстеты, это не молитвенники.
Ну да. Ну и молитвенники.
Но с этим понятно, это объяснимо. Вы знаете, вот кто-то был у нас в студии, я забыл, это было лет 15 тому назад, по-моему, в Священном Сане один из авторов, и он очень спокойно объяснил. Ну тут тоже выбираешь, потому что времени нет, и так службы бывают очень сложные и длительные, действительно. Он объяснил это очень просто. И вот это мне запало в душу, что, в принципе, не так много у нас этих богослужений, во-первых, в нашей жизни, потому что жизнь может в любой момент прекратиться. Во-вторых, мы счастливы только там. А в-третьих, даже не важна эстетическая составляющая. Может быть, один человек поет или там что-то произносит, Но когда ты находишься на богослужении, ты находишься вне этого времени. И не торопи это время.
Так оно
не
есть.
Спеши, не спеши. Ты, насладись именно вот
ты этим. Ты уже в вечности.
Литургия, она преодолевает время и пространство. Так она для того и создана.
И вот когда об этом думаешь, ты можешь спокойно стоять. И наоборот, ты хватаешься вот за это уходящее мгновение. Потому что ты понимаешь, пройдет буквально сейчас несколько минут, и все, закроются врата, закроется дверь, ты будешь опять дома со своими проблемами, а этот мир вечности, он будет закрыт. Вот это нужно как-то доносить, потому что это наши лучшие моменты нашей жизни.
А вот еще такая вот интересная вещь. Вот кино, допустим, любимое у кого-то, смотришь, раз, два, три, пять, там уже все, выше, да. Ну, не можешь больше все
насмотреться. После трех раз невозможно.
А на литургию ходишь всю жизнь, да, и не надоедает, скажи ведь, да?
Да, чудо.
Ну, не просто так же это.
Да.
Это все удивительно. Ну, вот отец Геннадий застал еще многих, наверное, наших подвижников, потому что он учился в Московской духовной академии. У нас в академическом храме, где мы недавно были с Алексеем Владимировичем, там были по средам такие акафисты, когда весь народ в храме пел, а народ приезжал специально по средам именно на это богослужение. И вот владыка Владимир Сабадан, ныне покойный, предстоятель Украинской православной церкви, некогда. Он был ректором Московской духовной академии. Я прекрасно помню, когда он пришел и стал ректором, его первую проповедь и последующие проповеди, когда это так собирало людей, это зажигало такой энергией именно божественной и желанием приходить на службу, это непередаваемо. И вот если, конечно, люди видят такие примеры, они будут вести себя совершенно иначе в храме. Но это, еще раз я подчеркиваю, советское время. Это чуждая, так сказать, среда за стенами церкви. Это желание найти вот такое духовное утешение. Это как наши соотечественники, уезжающие за границу. Они вокруг храма группируются, они находят храм, и там они обретают вот эту свою духовную свободу, в том числе и для близости именно со своими соотечественниками, потому что это сегодня так. Есть еще некоторые аспекты. Вот сегодня часто многие пеняют, там, этот батюшка, вот он пришел недавно, он, допустим, не учился ни в академии, или даже если учился, а вот он бывший, там, я не знаю, вагон-вожатый или работник железной дороги. У нас один известный церковный писатель, протоиерей ныне, у которого очень много уже издана популярной литературы, он работал на железной дороге, он, не скрываясь, об этом пишет, и все его сюжеты очень многие с этим связаны. Но человек, он настоящий, то есть он священник милостью Божией, так получилось. А люди судят вот так. Он, дескать, не из этих слоев, и он не может. Ну, что он может дать особенно народу? Я тут вспоминаю отца Сергия Рыбко, потому что бывший рок-музыкант, поклонник различных групп. Вот недавно у нас была монахиня Авросия из Кенигсберга. Она поэтесса. Ну, тоже она говорит, я наслаждалась всей этой культурой до поры до времени, которая потом для меня перестала существовать, когда я приняла монашество. Вот имеет ли, на ваш взгляд, отец Геннадий, значение вот это вот прошлое, которое человека все-таки образовало до какой-то поры, а потом то ли оно висит на нем камнем, то ли он его скинул, но до конца ведь тоже не может, наверное, скинуть.
Ну, зависит от человека все-таки, от личности, от силы личности. Благодать Божия может переменить кого хочешь. Ну, опять тот же Закхей.
Да, пожалуй.
Да потом, что плохого, что человек помнит свое прошлое и рассказывает, например, железнодорожную жизнь, рассказывает какие-то полезные духовные советы дает. Ну, как может, то так и учит, лишь бы учили правильному.
Но здесь еще и призывающая благодать, наверное, важна. Если вы вспомнили Закхея, трудно было остаться прежним Закхеем, увидев Христа, правда ведь?
Ну, правильно.
Невозможно.
Только надо было еще приложить труды, чтобы к нему прийти. А если, конечно, как говорят, языкам и зигов, если легко достается, так оно легко и все бросается.
А я бы учредил орден Закхея для работников таможни и прочих служб.
Почему?
Ну как почему? Чтобы у них ориентир нравственный. Кого обидел, так половину отдам, четверо возмещу.
Это да.
А то, знаете, так сказать, вот наберет он большую кубышку всякого добра, а потом ходит, так сказать, себя благочестиво корчит. Я видел таких. И опять просто каких-то таких вот хлебов протоиерейских хочет он там посидеть на агапе и попредседательствовать. А на якой метанои? Закхей должен быть у них вообще, так сказать, примером.
недавно прочел одну статью по поводу церкви и отношений церкви к специальной военной операции. И автор прогнозирует, что после вот этих вот все-таки тяжелых событий, которые сейчас над всеми нами давлеют в какой-то степени, вот для меня это, например, очень близко почему-то воспринимается. Некоторые люди, может быть, спокойнее к этому относятся. Психологически мы все ощущаем, что происходит нечто противоестественное, противочеловеческое. Тяжелой ситуации. Россия сейчас изгой во всем мире благодаря вот этим событиям или вопреки им, потому что мы знаем, с чем мы боремся и во имя чего мы осуществляем это все. Но, тем не менее, когда человек убивает человека, когда происходит война, когда насилие, кровь, все это очень тяжело и противоестественно. Так вот, прогнозирует этот автор, что по окончании, слава богу, всего этого кошмара, храмы вновь наполнятся. Наполнятся кем? Родственниками погибших, может быть, изувеченных, раненых. И самими людьми, которые возвратятся, дай бог, с этой спецоперации, уже другими людьми, они видели смерть в глаза. Вот как вам кажется, возможно?
Ну, такое? Говорят, на войне атеистов нет. А потом, это серьезные военные действия, много жертв, много огня, много погибших, раненых, искалеченных. Но вот со мной в семинаре учились несколько человек, так они, можно сказать, по обету в Афганистане служили. Господи, выживу в этом аду, пойду тебе служить. Поступили в семинарии, пришли. И то же самое будет и здесь. Почему нет? Вполне может быть.
Дай Бог. Но все-таки я обращаюсь к нашим слушателям. Дорогие братья и сестры, вы, пожалуйста, не оставляйте Дом Божий вот именно по тем или иным меркантильным причинам, потому что отец Геннадий сказал, что время действительно, оно меняется. И владыка Антоний Сурожский об этом говорил, что время, оно управляется Богом, а не нами. И если мы много уделяем внимания своему, так сказать, управлению этим фактором времени, то мы ни в чем не преуспеем, а Господь даст и время. И недавно вот мы беседовали с протоиереем Николаем Соколовым, настоятелем храма Святителя Николая в Толмачах. Прекрасный храм, Владимирский образ Божьей Матери, Третьяковская галерея, центр. Мы также поговорили вот о проблемах прихода немножко перед Рождеством. Он говорит, очень мало прихожан, очень мало прихожан.
Ну, это в центре, район нежилой, по-моему, там.
Ну, в центре Москвы, отец Геннадий, ну, все равно, ну, как же так? И вспомнили мы недавнюю историю. Она описана одной из прихожанок его храма, внучкой бывшего настоятеля этой церкви, Ольгой Сергеевной Четверухиной. Отец Илья Четверухин был настоятелем. Как они поднимали этот приход, сколько там было народу, в том числе и творческой интеллигенции, и с каким горением люди осуществляли церковные служения. Каждый знал друг друга в лицо, все это были люди выдающиеся. Храм был битком забит, и это в годы, когда 30-е, 40-е, вот когда накануне войны осуществлялись такие массовые репрессии. Сегодня нам ничто не угрожает, но и...
Вот тогда была община. А когда не угрожает, тогда приход.
Ну и мы никому не угрожаем, так что.
А могли бы.
Могли бы, конечно. Но, тем не менее, мне кажется, все равно есть какие-то позитивные вещи, о которых мы сейчас пока еще не поговорим. Я очень жду, что наши радиослушатели откликнутся. Как у вас, дорогие друзья, на приходе обстоят дела? Вот чем бы вы хотели поделиться, может быть, какие-то советы или же возражения привести на то, что вы услышали? Пожелания, мы все это с удовольствием обсудим в наших эфирах. Батюшка, на что бы вы обратили внимание? Вот с прихожанами понятно, ну а у священника ведь тоже у него и семья, и работа, и еще какая-то деятельность. Сегодня на зарплату невозможно, наверное, прожить священническую.
Ну, у священника зарплата у всех разная бывает. Конечно, когда требы есть, там можно на требах вторую зарплату поднять, а когда треб нет, там будешь ездить на ползарплате. Ну, дело в том, что Бог дает... На своем примере, знаете, вот тоже матушка ноет. Денег нет, отпуска на носу, но за что ехать? Или успокойся. Придет время, будут деньги. За неделю до отпуска как раз на отпуске есть сумма. Вот и все. Бог знает, когда, кому, чего, сколько дать. Поэтому хватает на пропитание. Без штанов не ходишь, хлеб есть, масло есть.
Аминь.
И слава Богу. Да. А жировать оно тоже не полезно. Ни для души, ни для тела.
Конечно. Тем более нас пугают, не пугают, а предупреждают о возвращении тех времен. Вот многие старцы, я сейчас читал тоже несколько историй близких, они же прямо говорили о наших нынешних временах. И в частности, они говорили о том, что будут новые гонения на церковь. По Украине мы видим, что это все происходит заново. Ну, а на самом деле ситуация в православной церкви очень и очень непростая. Вот эти экуменические контакты, которые состоялись на прошлой неделе с так называемым главой православной церкви Украины Епифанием Думенко, он приехал в Фанар, и контакты и с католиками, и с греко-католиками, и с другими там, и мне с числа, и с протестантами, и с иудеями, я подчеркну, состоялась молитва о мире в Стамбуле. Это все очень наводит на нехорошие мысли и подтверждает некоторые пророчества наших старцев о том, что близ есть преддверие. Но мы каждый раз говорим об этом. Вот я, сколько помню себе, это 31 год на радио «Радонеж». Мы говорим о последних временах, нас часто упрекают, смеются. А на самом деле, отец Геннадий, последние или не последние, как вы ощущаете?
Ну, я не пророк. Но... Хотелось бы, конечно, еще пожить. Ну, там уж как Бог даст.
Нилус в 1908 году, по-моему, написал «Близ есть преддверие». Это уже больше 100 лет. А на самом деле 2000 лет.
Какой Нилус? Апостол, он пишет, мчатся да, последнее время.
Я
в послании.
Я и говорю.
Это... 2000 уже,
да, с тех пор. Да, 2000 лет, так сказать, «Близ преддверие». Я думаю, что он уже не только в синях, он уже в гостиной выплясывает.
Но тогда не было ядерного оружия.
Ну и что? Ты знаешь, что ракета упала, там 6 трупов, да, а ножами за ночь там 30 тысяч. Это, знаешь...
Все относительно.
Тоже, да. Так что дело не в оружии, а дело в состоянии душ человеческих. А вот, вы знаете, такая удивительная история, как эти обстоятельства, в которые мы попали, воздействуют на разных людей по-разному. Вот я не так давно шел из храма, и идет мне на след человек, он не очень церковный, но в храме бывает. И он говорит, ты, говорит, откуда? Я говорю, я из храма Божьего. О, говорит, ты был на небе, на земле, да молодец, а я, говорит, так осуетился. Вот, но ты знаешь, я вот смотрю, вот что со мной, например, происходит. Я, когда подумаю о ребятах, которые на морозной земле под дождем и снегом лежат в земле, у меня сердце переворачивается. И я теперь перестал в теплой постели спать. Я теперь на полу сплю.
Да, об этом мы тоже не думаем сейчас, потому что очень многие наши соотечественники находятся совсем в ином измерении. И нам трудно это себе даже представить, как это все происходит. И мы молимся за каждой литургией, за каждым богослужением. Святейший Патриарх благословил читать особую молитву о том, чтобы Господь презрел на людей, которые защищают Отечество, и на Русь Святую, которая сегодня испытывает это разделение, эту вражду. Это удивительное и страшное время. Мы дожили до него, а теперь остается только молиться, чтобы как-то мы все это преодолели. Но мы находимся, я уже подчеркнул, накануне Великого Поста. Вот эти вот недели, они тоже часто говорят, что вот пост длится долго, ему еще предшествуют какие-то приуготовительные седмицы, и все это вместе составляет громадное время. Всякий раз, когда начинается вот эта вот притча о Закхее в храме звучит, я думаю, да, сейчас начнется. Но вот по работе на радио мы... С удивлением смотрим, как мгновенно эти недели буквально щелкают. И ты не то, что успеваешь подготовиться к посту, как они называются, приуготовительные. Ты не успеваешь и пост начать.
Поститься не успеваешь.
Да, потому что сейчас канон прочли уже и торжество православия, а там уже все несется все куда-то. А вот раньше, правда, так не было, как-то все медленнее шло.
Я делал еще субъективно, потому что с возрастом. Время течет быстрее. В детстве, я помню, мучился, когда передача детская начнется, 5 минут новости, когда же 5 минут пройдут, ой. А сейчас час пролетает, полдня, и все, моментально, как тебе 5 минут.
Да, поэтому еще раз мы призываем, дорогие слушатели, не обращайте внимания на суетность, старайтесь захватить больше вот этого ценного, дорогого, самого-самого, наверное, главного, что находится у каждого человека в центре жизни или должно находиться в центре его жизни. Я благодарю вас, дорогой батюшка, но мне хотелось бы, чтобы вы еще, может быть, рассказали нам что-то о своем приходе, о своих насущных потребностях, о том, как вас найти. Какие-то есть все-таки преимущества на новом месте, нет?
Преимущество то, что вот там ушел отец уважаемый настоятель, а здесь я попал к другому уважаемому, почтенному старцу-настоятелю. Возвращаясь к теме о роли личности в формировании прихода и общины, хочу сказать, что вот отца Сергия сейчас вот у нас с Петра Павла, с праздника Петра Павла, с нами уже нет. Знаете, вот ощущается нехватка все-таки. Человек тоже, ну, оставил след большой. Я с ним хоть с отцом Владимиром 20 лет прослужил с лишним, а тут всего 5. И все равно чувствуется, что вот он там, он же плохо ходил, сидел он там в уголочке в храме каждую службу. А сейчас вот такое ощущение, вот сейчас он повернусь, а он там сидит. В конце службы подъезжал он на этой своей каталочке к Салие, проповедь говорил. Думаю, сейчас служба кончится, будет проповедь говорить, а его уже год нет почти. Все-таки вот оставляют люди сильные, духом сильные, люди оставляют память и положительные эмоции, это запоминается надолго, это очень сильно действует. И у нас вот, спаси Господи, наши вот, не знаю, кто там придумал, кто-то сестер или отец-настоятель новый, проповеди отца Сергия на флешке сейчас у нас можно приобрести в храме. Очень полезно. Книжки-то они расходятся, тираж ушел и все, когда напечатают неизвестно, а это, в принципе, можно размножать неограниченно. Вот, и очень даже полезно было бы послушать.
Я думаю, что Радонеж должен тоже здесь принять какое-то участие, потому что сколько отец Сергий Рыбко был автором нашей радиостанции? Ну, лет 15 точно, да? Ну, здесь звучал ли в прямые эфиры с его участием?
В архиве-то есть что-то?
И в архиве все это есть, но, как всегда, мы сталкиваемся с нехваткой рук человека, который должен бы этим заняться. А вообще три редактора для радиостанции, вещающей круглосуточно, по-моему, это какой-то нонсенс, ну, а переводя на православный язык, это милость Божия и чудо, потому что то, что мы успеваем, на самом деле, это не подвластно очень многим редакциям. Часто вот в воскресенье, особенно когда делаешь очередную программу, очень спасает дистанция, возможность напрямую работать с компьютером и с эфиром. Если бы не это, наверное, мы бы не потянули. А это началось с 2020 года, когда всем известный ковид нас подкосил, разъединил, дал возможность как-то остановиться на бегу. Наверное, многие задумались о своей жизни. Ну, а мы задумались прежде всего об обеспечении дистанционной работы. И вот это дает свои плоды. Дорогие слушатели, как-то быстро закончилось, вот мы начали с проблемы времени, закончилась наша беседа. Хотелось поговорить о многом, а ничего не успели. Вроде бы темы затронули серьезные, но вот час уже позади. Отец Геннадий, я бы хотел, чтобы вы обратились к нашим слушателям и как-то утешили их, что ли, потому что вообще от каждого священника мы очень жаждем слова утешения.
Утешение истинное только в Боге можно получить, поэтому, дорогие мои, желаю вам и напоминаю, чтобы вы не оставляли храм Божий, не оставляли богослужение. Молитва келейная – это прекрасно, но все-таки общественное богослужение – это великая штука, потому что в храме одно Господи помилуй гораздо действеннее, сильнее и эффективнее, чем все наши домашние молитвы с этими коленопреклонениями и всем прочим. Поэтому, кроме домашних молитв, пожалуйста, не оставляйте церковь, пожалуйста, чаще причащайтесь, получайте при этом духовную поддержку, подпитку, потому что, ну, как я в таких случаях говорю, тело мы кормим раза три в день еще чаек между приемом пищи, а причаститься, душу покормить, мы приходим несколько раз в год, а потом говорим, ой, мне плохо, ой, мне тяжко, ой, помощи Божьей не замечаю. Ну, с такой голодной душой, что ты можешь там понять. Поэтому, пожалуйста, питайте души свои. Дай Бог, чтобы Божья милость не покидала наши, не только умы, но и сердца, это в основном даже. Дай Бог, чтобы мы жили этим и не забывали, в чем источник нашей жизни, нашего здоровья, прежде всего духовного.
Только два слова добавлю. Сергей Иосифович Фудель был такой церковно-религиозный писатель начала века. У него есть прекрасная книга о церкви, очень небольшая, но очень емкая. И спрашивает одна, по-моему, прихожанка: а что делать, батюшка, если в храме никого нет, а я стою на службе? Он сказал: даже если вообще никого не будет, стой каменно. Я примерно перефразирую. Так что нам всем нужно ощутить, видимо, то...
Только это никого нет, Бог есть.
В том-то и дело.
Как никого нет?
Из прихожан. А для кого служба? Из прихожан. Из прихожан, конечно.
Так, простите, отец Серафим в Ракитном, он начал служить, когда вообще никого не было. В храме был только снег, так сказать, через дыры эти.
Да,
а потом полстраны к нему приезжало, там даже с Дальнего Востока, отовсюду.
Кстати, я в этом храме первый раз в алтарь попал, он меня туда ввел, отец Серафим.
Ну,
в этом Никольском храме.
Ну, чудно, чудно. Вот. Так что, если ты хоть будешь молиться, даже там рассказывали о том, что он не только служил, но даже проповеди читал. Вот. И молва разошлась по окрестностям о том, что такой батюшка-чудак появился, служит при пустом зале, да еще и проповеди кому-то читает. А говорит, а пойдем-ка послушаем. Ну, один пришел, другой, третий. И вот, так сказать, не просто был наполнен храм, а когда приезжали на похороны к нему, так там милицейские посты за 100 верст выстраивали, чтобы молодых отлавливать.
Было дело, было.
Да. А мой духовник, когда его спрашивали, там, батюшка, ну, там такая серьезная ситуация, что же делать? Ну, он вздыхал и говорит, ну, что делать? Усилить молитву.
А больше ничего не остается.
А что остается? Да.
Так и мы на Радной же, как сказал наш директор, вот, все, что мы можем молиться. И мы устроили эту общественную молитву по радио каждый день. Вы можете к ней присоединиться в 22 часа в эфире. Звучит эта молитва о том, чтобы мы решили все наши проблемы миром. Я благодарю дорогого отца Геннадия Орлова, клирика храма Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище, дорогого Александра Владимировича Богатырева, писателя, нашего публициста, человека выдающихся воспоминаний, которые он еще не собрался опубликовать, но я думаю, что он пишет все-таки, как всякий творческий человек, дневник, и все это со временем будет опубликовано. Закончить эту беседу мне хотелось бы словами выдающегося исповедника православия митрополита Трифона Туркестанова. «Дети, любите храм Божий. Храм Божий – это небо на земле». Спасибо.
Аминь.